русскую историю с героями, злодеями, хорошими парнями, плохими парнями.
В бескрайности как-то можем жить.
Он многолик, самозванец.
То есть это такой внутренний зашифрованный,
да,
диалог вот этих субличностей.
Жена Годунова и его дети отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. На этом месте просто половина аудитории выключилась и сказала: опять школьная программа.
Народ безмолвствует. Приветствую всех, приветствую моего сведущего Петра Алексеевича.
Вот, а я приветствую свою сведущую Олю Зайцеву, шеф-редактора, руководителя проекта «Академия журнала ФОМА».
Краснокожих, да-да-да.
Вот, да, всех наших индейцев.
Слушай, Петр Алексеевич, начну, а ты мне скажешь, что тебе напоминает, и вам, дорогие зрители, что напоминает? Еще одно последнее сказание и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил.
А как это в опере звучит, это же вообще просто экстаз.
Но одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Окончен труд завещанный.
Ну, не оперная я певица, извини.
Вот. Это Борис Годунов.
Это Борис Годунов, да. Дорогие друзья, сегодня мы открываем Александра Сергеевича Пушкина. И, наверное, не самое первое произведение, которое приходит в голову при этой фамилии.
На этом месте просто половина аудитории выключилась и сказала: опять школьная программа.
Для взрослых.
Вот. Но да, нет, на самом деле просто действительно парадокс в том, что Бориса Годунова вроде как положено читать, он вроде как, так сказать, входит во все возможные
списки,
золотые фонды, списки, конечно, и так далее, но реально никто никогда ничего не помнит, про что это было.
Но, с другой стороны, его и в театре ставят, все-таки это у нас пьеса.
Вот, ты знаешь, у меня был смешной случай, вот, который сразу придаст этому всему какой-то личностный оттенок. Мы спорили однажды с моим коллегой про то, какому произведению Пушкина можно дать золотой лавровый венок. Знаешь, эпоха Возрождения была принята,
да,
награждать,
да,
поэтов,
да,
золотыми,
да,
лавровыми,
да,
венками за какой-то конкретный текст. То есть это не просто по сумме заслуг.
Сразу такой Петрарка.
А за конкретный... Да-да-да-да-да-да, или Данте. Данте тоже в этом венке. Да, вот, и мы спорили, за что давать Пушкину. Ну, все были согласны, что Пушкину, а за что? Вот мой коллега говорил, что за Онегина, я говорил, что за Бориса Годунова. Сошлись в итоге на маленьких трагедиях, на полпути.
Ну, в принципе, немножечко от того, немножечко от другого.
Да-да-да-да. Вот, но на самом деле, вот, то есть, коллега мой очень удивился, что Борис Годунов, типа, вот, как бы, ну, непонятно, в общем-то, за что. Вот, хотя, по-моему, текст очень важный и, так сказать, классный.
А еще у него недавно был день рождения, и этому тексту ни много ни мало исполнилось 200 лет, друзья
Аида
мои.
Пушкин.
А мы здесь сидим через 200 лет и про него разговариваем.
Аида молодец. Аида Пушкин.
Айда.
Вот, если очень кратко, то это комедия, как сказал сам автор, о трудных днях государства российского, писанная Алексашкой Пушкиным, который молодец и понятно, чей сын.
А у нас есть одна минута на короткий пересказ.
Борис Годунов за кадром до действий произведения, будучи боярином Ивана Грозного или там боярином его сына Федора Ивановича, угробил царевича Дмитрия, законного наследника престола.
Ребенка,
затем
ни много ни мало.
Оказался избран в цари, правил мудро, справедливо, хорошо, готовил своего сына быть хорошим царем. Вот, во всех отношениях был замечательный молодец, но у него была, так сказать, совесть нечиста. Вот, в это время в одном из московских монастырей молодой монах Григорий Отрепьев понял, что он хотел бы, значит, славы, подвигов и величия, сбежал в Польшу, где его, собственно говоря, возвели в царевичи Дмитрии. Вот, он
а у нас уже меньше 30 секунд.
Он с польскими войсками пришел на Русь-матушку, всех победил. Борис Годунов умер от сердечного приступа в припадке воспаленной совести. Приближенные Дмитрия убили детей и семью Бориса Годунова. Народ безмолвствует. Конец истории.
Во-первых, я считаю, это самый сильный финал русской литературы. Это раз. А во-вторых, мне вот самой очень больно всегда за семью Бориса Годунова, потому что, ну, классный царь был.
Да. Жена Годунова и его дети отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Что вы молчите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иоаннович!
Народ безмолвствует.
Вот. Очень внушительно, так сказать, да. Очень люблю этот момент.
Вообще такой слог там,
особенно конечно, отравили себя ядом и видели их.
Такой значительный. Ты не любишь вот значительное, а вот здесь, конечно,
нет, нет, я люблю
в каждом слове эпоха.
Вот. Да, и, конечно, этот текст очень мощный, действительно очень классный, потому что это... Ну, вообще текст был революционный, конечно. Да, это была первая большая русская драматическая, романтическая трагедия.
Подожди, это у нас 1825 год.
Угу.
И ты говоришь, что это первая романтическая
трагедия.
Трагедия.
Да, Пушкин очень большое значение придавал, потому что его утомили классицистические трагедии. Вот, а романтические mm-hmm. трагедии у нас в России еще не было в этот момент. Вот, но до реалистической драмы, понятно, еще пилить-пилить.
Да, Александр Сергеевич, как бы у нас человек какой? Он, в принципе, по всем жанрам погулял.
По всем жанрам погулял.
Погулял нормально так, что в итоге заложил их. Ну и здесь тоже не стало исключением, судя по всему.
В общем, да, и действительно, Пушкин пишет ее, складывая ее, эту самую свою трагедию, он сам об этом говорит прямо, из трех источников. Так, три источника, три составных части.
В общем, смотри, мы уже перешли к нашей части, ага. Из чего состоит на самом деле да. Этот текст.
Да, он состоит из трех важных вещей. Он состоит из шекспировских трагедий.
Причем, то есть без Шекспира его уже не понять?
Причем не просто шекспировских трагедий, а шекспировских исторических трагедий. То есть это не Юлий Цезарь, это не Гамлет, это не Король Лир, это хроники, Ричард III, например, да?
Угу, угу.
Это вот этот тип текста. Она по форме своей устроена именно так. Пушкин да, об этом даже говорит. Да, то есть там есть стихотворные части, есть прозаические части, сцены раскиданы в пространстве и во времени очень сильно друг от друга. Ну, в общем, такое вопиющее надругательство над романтическими канонами театрального искусства, конечно. Вот. Это вот первое, так сказать.
Кстати говоря, у нас есть отличный разбор шекспировской трагедии «Гамлет». Вот, ссылочку оставим.
Вот. Во-вторых...
Чтобы поглубже понять, какие там были фишки у Шекспира, мы сейчас не будем тут останавливаться, потому что мы все-таки про Пушкина.
Во-вторых, это Карамзин. Он, собственно, прямо сам говорит, да, что текст свой посвящает драгоценной для всех, значит, русских людей памяти Карамзина. Вот. От Карамзина Пушкин берет, собственно, сюжет, так сказать, фактуру основную.
Ну, все-таки это наш ключевой историк.
Да, он создал момент, так сказать, нарратив. Вот. Из Карамзина и из примечаний к Карамзину. Потому что Карамзин, надо сказать, был очень дотошным человеком. Хотя его история в целом это такое немножко художественное исследование. Там это именно нарратив про русскую историю с героями, злодеями, хорошими парнями, плохими парнями. У него там все очень четко расписано. А вот в примечаниях у него много сухой бумажной работы. Карамзин был, в общем-то, хороший историк.
Ну, вообще,
деле.
Карамзина читать довольно трудно, скажу я тебе.
Трудно, да.
Наверное, из всех историков он такой очень...
Ну, он же первый. Ничто никогда не бывает и первым, и лучшим. Были и Дагомар, и поэты. Простите. Вот.
Вырвался.
Значит, да. Вот. Поэтому Карамзин и примечание к Карамзину, хотя, на самом деле, он за Карамзином не следует, на самом-то деле. Он использует его тексты, но за ним не следует. Плюс там еще немножко другие историки 18 века потоптались, там видно у него в ряде мест там, текстуальные заимствования оттуда. Вот, и летописи, сами летописи он их читал тоже, да, вот
предания
они были изданы.
Глубокой.
Вот, он с ними тоже работал. Вот, то есть это вот, так сказать, его основные составные части.
Слушай, Петя, я сейчас подумала, что вот если бы нас смотрел Пушкин, mm-hmm. и сейчас слушал, что мы тут говорим, как он там использовал вот эти источники, мне кажется, он бы, конечно, нас с тобой нормально так высмеял.
Ну, Пушкин бы в любом случае нас высмеял, это
бессмысленно. Человек
можно не стараться, он
все равно... юмором и иронией, который все-таки, вот. Знаешь... Все-таки хороший поэт.
Ну, он же не знал, что он... Еще он не знал, что он наш кочерыжка. Вот, поэтому тут как бы сложно. Мы же над ним тоже смеемся, поэтому это было бы взаимно. Тут что интересно? Интересно то, что, в принципе, смутное время, вот вся эта эпоха, вся эта большая история про смутное время, это был такой, ну, основной миф в романовскую эпоху. Потому что именно в результате смутного времени...
То есть, смотри, мы сейчас находимся в точке 1825, mm-hmm. Да, и у нас еще не случилось всего того, что случилось после. Потому что, мне кажется, сейчас наша такая главная заноза это какой-нибудь 17-й год, mm-hmm. и вот это все мы больше копошимся вот как бы в этих,
да.
В этом ближайшем прошлом,
да.
Скажем так.
А, Наполеон...
а там ближайшее прошлое было другим.
Более того, Наполеоновская война она еще не миф. Потому что она еще только что была.
Да, и то есть ее еще не осмыслили.
Это да, это не угу. то, о чем можно рассказывать истории. То есть это то, что люди пережили.
Это еще боль.
Большинство людей
просто
только что...
Просто натуральное, да. Когда люди просто вернулись и да. пытаются это вместить в свою жизнь.
Совершенно верно, да. То есть это слишком свежак, чтобы об этом сочинить историю, да? Потому что Тут же важно что? Что является, так сказать, мифом? Мифом не в смысле, да, мы это часто Шок. Проговариваем, но надо обязательно проговорить, да, что есть миф в смысле мифа Древней Греции, там Геракл, немейский лев там, или еще что-нибудь, а есть миф просто как история, которую люди сами себе о чем-нибудь рассказывают.
Ну, то есть как некоторый эпос, то, что как передается эпос? Из уст в уста.
Да, история, уст, история какой-то...
Устное творчество.
Ну, нет, это не обязательно Совсем. Устное творчество, оно может быть и письменным. Это именно... то, как историческое событие отложилось в человеческой памяти. Или не историческое даже событие, а какой-то важный, символический, значимый эпизод, который у людей в сознании отложился. Миф – это не обязательно устное. Оно может быть и письменно зафиксировано. Например, у нас есть миф о войне 12-го года. Миф о войне 12-го года с Наполеоном – это то, как они написал Лев Толстой в «Войне и мире» в первую очередь.
Ну, это авторский миф.
Да, это авторский миф, но он стал общим. В этом и сила великого автора.
Вообще в том, что никто не может прочитать сноски на французском.
Да нет, ну просто миф, он как в этом и сила великого автора, что он делает свою историю, свой миф. История, которую он рассказывает, становится мифом для всех людей. Вот так почему Гомер, например, великий. Он рассказал историю, и мы все его историю, мы в его историю поверили. Для нас она стала... важный.
Кто-то
все...
поверил, кто-то не смог прочитать.
Да, кто-то
знаешь,
не
всех осилил. По-разному.
Но тем не менее,
кто-то
да, или,
на
ну не знаю, Гамлет,
оригинала.
Хорошо. Гамлет, хорошо. Вот Шекспир рассказал нам историю, и мы все ее знаем. Ну, хотя бы в виде мультика «Король Лев» все знают про Гамлета.
А как же, конечно. Вот. Но с другой стороны, это миф еще это то, что всегда переписывают, перекладывают на новый лад.
Да, да,
то
да,
же
да,
самое,
да.
Например, как ты сейчас упомянул, да. Господи,
ну вот Гамлет это и Король
да.
Лев,
ты
и Принц Каспиан какой-нибудь,
да, да, да.
И 58 разных постановок Гамлета, 58 тысяч постановок Гамлета, в которых он предстает, то в классическом виде, то он панк, то он современный человек, то это разборки бандитов.
То есть
бандитов.
Это такая вечная история, вечность. Которая крутится и по-разному преломляется в новых декорациях.
Да. Вот. И вот мифом для России времен Пушкина, конечно, была смута. Было смутное время, поляки, Лжедмитрий, Иван Сусанин, восхождение на трон Михаила Федоровича Романова, Земский собор. Вся эта огромная куча всех исторических событий, которые у нас даже плохо в памяти укладываются, потому что...
Да, вообще сочетание Земский собор уже как-то...
Да, уже как-то, немножко... вот. А, Земский собор – это когда все собрались и царя себе выбрали, кто царем будет демократическим путем. А, вот.
Сугубо. Спасибо, Петр Алексеевич, вот. За сегодня историк.
Вот,
новая субличность вошла в чат.
Вот, да. То есть смотри, получается, а вот для них, вот для нас это все какая-то просто какая-то хмарь немножко, да? Угу. А для них это была основная история. Там русские в 612 году, там, да, вот все эти вещи, все эти истории, там Юрий Милославский, князь Серебряный, ну, это чуть позже, да. Все эти истории, они очень важны. Для нас большинство из текстов, оставшихся про эту эпоху, они для нас потерялись. Мы их не воспринимаем. Ну, то есть, Юрий Милославский, кто читал Юрия Милославского? Никто не читал Юрия Милославского.
Мы начали с того, что не все помнят Бориса Годунова, к сожалению.
Вот. То есть ты понимаешь, вообще никто ничего не помнит. Эта история, этот миф для нас стерся. Он перестал быть для нас мифом. Понимаешь, да, о чем
да,
я говорю?
Да.
То есть именно статус общей истории, которую все знают, и они рассказывают ее, помнят для себя, и через нее что-то осмысляют, он потерялся. Вот. А вот для Пушкина это было так. И он поэтому пишет Борис Годунов.
Слушай, ну, коль скоро мы зашли на территорию Пушкина «История», да, нужно все-таки отметить, что, в принципе, Александр Сергеевич, он очень тяготел к историческим событиям прошлого. А ведь все-таки история с Годуновым далеко не единственная, да, его очень волновал Пугачевский бунт, и вся
Петр,
эта фигура
да, конечно.
Пугачева, и Петр, кто он, каков он, пожалуйста, нам...
Так вот, понимаешь, в чем дело? То есть
трагедии
Пушкин...
и прочее.
А смотри, чем Пушкин занимается? Пушкин занимается тем, что рассказывает нам ряд мифов об истории России. Ряд историй.
И не только России.
Да, и не только России.
Сальери не повезло раз. Как раз-таки после пушкинского
а вот Сальери, конечно, потому что Сальери – это как раз абсолютно мифический образ. И Моцарт и Сальери, Сальери отравил. Моцарт – это типичный миф. Это вообще в истории не было. Никакой Сальери никакого Моцарта в жизни не травил. И Пушкин знал, что Моцарт...
Объясни это теперь кому-нибудь.
И Пушкин знал, что Сальери не травил Моцарта. Пушкин это знал. Он не знал. Но он рассказывает эту историю, потому что она для него сюжет овечный.
Да,
вот.
Да, да.
Первое время чумы, Дон Жуан, вот это все, это абсолютные мифы. Кстати, вот Дон Жуан прям
медный
очень...
Всадник, медный конечно, всадник, конечно. Да.
Все это все мифические образы, но на них рассказывают какие-то вечные истории. Вот с Борисом Годуновым происходит именно эта штука, да? Но интересно то, что он пишет про нее некий социалистический текст, не государственный миф какой-то, пишет романтический текст. А что такое романтизм? Романтизм – это когда мы взяли и открыли для себя, что у нас, оказывается, есть прошлое.
Романтизм – это всегда некоторое двоемирие.
Это, но еще и как в смысле исторической памяти, это второй мир, который есть. Это не мир потусторонний, это мир прошлого. Это рыцари, герои, принцы, короли. Это всякие сказочные, может быть, элементы. Это что-то такое, что прекрасно возвышенное и отличается от современности. То есть, ну, например, да, вот со средневековьем европейским...
Некоторая вторичная реальность.
Да, со средневековьем европейским есть вот две истории. Есть история, которая рассказывает просвещение. Оно говорит нам, средневековье – это немытые люди, мракобесие, кругом религии, никакой медицины, никакой науки.
Никакой гигиены.
Никакой гигиены, все плохо пахнут, грязно. Вот. А есть романтическая история про средневековье.
Золотой век.
Это рыцари на конях борются с драконами, спасают прекрасных дам, Вальтер Скотт, Айвенго и тому подобное, король Артур.
Мы без крайностей как-то можем жить?
Так вот нет, не можем, конечно. Это же миф. Миф, он не должен быть... Миф, он с крайностями. Это его принципиальная черта. Если бы в нем не было крайностей, он не был бы мифом, он был бы историей. В этом его смысл, так сказать. Иначе это плохой миф какой-то, негодный. Его никто не будет рассказывать. Кто будет рассказывать историю, в которой все как в жизни. Это скучно, зачем это надо?
Есть же жизнь.
Жизнь же есть, она прикольная в этом смысле. Вот, и вот смотри, да, получается, что делает Пушкин? Он рассказывает романтическую историю про смутное время, про Бориса Годунова, про Московскую Русь.
Слушай, ну что же романтического в этой истории? Потому что если взглянуть трезво, да, вообще текст-то не самый большой, правда. Довольно короткий и довольно ограниченное количество персонажей. Ну, конечно, есть у нас ключевая фигура царя.
Количество персонажей больше, чем количество действующих лиц. Я сейчас объясню, почему.
А я чую, улавливаю уже эту
историю. Да, у нас есть Годунов.
Но все-таки давай...
У нас есть Годунов, который заглавный персонаж, но действует в 7 сценах из там, что ли... Он, короче, меньше, чем в 3-й сцене действует.
Он вообще не действует. Он, мне кажется, думает.
Только монологи произносит. Да,
думает внутренние монологи его, да, действительно.
И вот видишь, он же хороший. Он со всех сторон молодец. Он ничего плохого не делает.
Но... Смотри, если мы берем, конечно, действие,
да.
В действии он не действует.
Он не делает, нет, но он, да, он все принимает правильные решения. Он рассказывает о том, как он заботился о народе.
Он не думает только о себе.
Он не думает только о себе.
Он не упивается властью.
Абсолютно ни на секунду.
Не упивается богатством, не пользуется статусом. И вообще такой достаточно приличный руководитель.
Более того, когда мы видим, хороший, как он взаимодействует со своим сыном, например, да, и своей дочерью. Видим, что он дочь свою любит, сына он хочет вырастить хорошим царем, да, учись, мой сын, вот, и все такое, да. И вот как прекрасно, что географическая карта, значит, все царство можно увидеть.
Угу.
И про то, как надо мудро править. Он про все рассказывает очень здраво, трезво и, повторюсь, безо всякого тиранства. Но у него есть один недостаток. Он убил ребенка. Вообще-то, на самом деле, он его, видимо, не убивал. Вот, как известно. Потому что, в принципе, есть огромное количество исследований, да, там было целое расследование производилось, убивал ли Борис Годунов царевича Дмитрия.
Я так думала, что этот вопрос не решен.
Он не решен, но, скорее всего, нет, скажем так, да, то есть есть некая вероятность, так что он его действительно убил, но она невелика.
Британские ученые заявили.
Ну, нет, там, нет, просто там это серьезно, там какие-то даже криминалисты над этим работали, это довольно сложно делать через 200 лет.
То есть, с точки зрения исторической науки, скорее нет, чем
скорее
да.
Скорее нет, чем да, да. Окей. Но дело в том, что Пушкин...
Но мы имеем тут перед собой миф.
Да, и тут интересно, что в истории смутного времени, написанной современниками, например, там есть такое сказание «Врамя Палицына», там Годунов все-таки скорее тиран. Он просто...
Это... Подожди, какой век?
Это 17 век, да, то есть это вот современник смуты. Там Годунов скорее плохой человек просто, что он был злой. То есть он действительно убил царевича Дмитрия, Палицын считает, что он убил царевича Дмитрия, но он убил не только его, он именно тиран все-таки. А у Пушкина...
То есть это некоторый современник ближайший.
Да.
Да? И для Бориса них, Годунова, да. То есть он, наверное, в какой-то повестке такой существовал,
да, да,
где
как плохой человек.
Зло. Окей.
Как плохой человек. Угу. А вот здесь немножко другая история. Пушкин рассказывает историю по-другому. Потому что для него Годунов не тиран. У него есть вообще только одно пятно на совести. Он сам это говорит. Да, одно пятно на совести. Единое когда-то завелось. Да? Вот одно единственное. Но его достаточно для того, чтобы сломать его царство, и убить его самого, потому что он в итоге умирает от сердечного приступа, от угрызений совести. Вот, от того, что его мучают эти мальчики кровавые в глазах. Мальчики кровавые в глазах – это, конечно, не в смысле, что у него там кровавые мальчики прыгают. Мальчики кровавые в глазах – это точечки перед глазами плавают. Но все равно он умирает от сердечного приступа по причине обостренного чувства вины.
То есть фактически перед нами герой, которого мучает совесть,
да.
Несмотря на всю его добродетельно выстроенную жизнь.
Угу.
И он, собственно, и умирает от... ее мук.
Да, Да, он родичек Раскольников, который не пошел сдаваться.
Здравствуйте, Федор Михайлович.
Абсолютно, конечно. То есть он тот, кого убили угрызение совести.
Кстати, у нас же с тобой обычно рубрика, что без этого вы не поймете это, да. Но сегодня у нас в обратную сторону качнулся маятник, и вот мы уже видим отсылки, на которые, например, опирался Федор Михайлович.
Абсолютно, да, конечно. То есть это вот именно это трагедия совести. В случае с Борисом Годуновым это трагедия совести абсолютная. Вот. Но есть и второй персонаж, который действует наоборот в большинстве сцены, который является главным действующим лицом, так сказать, этого текста.
Дмитрий.
Это самозванец, да. Григорий. И вот интересно, потому что он в тексте романа он выступает как четыре действующих лица. Григорий, Лжедмитрий, самозванец. И есть две реплики в романе, трагедии, в которых он назван Дмитрием. Есть две таких
реплики. Я не помню, где.
Вот, есть две реплики, в которых он называется Дмитрием. Ну, уже Дмитрий самозванец, он там по тексту, после того, как он заявляет о своих притязаниях на трон.
Ну, вначале он появляется как Григорий.
Потому что он Григорий Отрепьев, да. Но есть две сцены, в которых он выступает как Дмитрий. Более того, это не две сцены, это две реплики внутри сцен. То есть перед этим он называется самозванцем, после этого он называется уже Дмитрием, может быть, да. Но два раза он говорит как Дмитрий. И, конечно, Пушкин это делает специально. И это как раз очень такая характерная романтическая черта, что он многолик самозванец. У него вот эти вот четыре разных качества, и в зависимости от того, что он говорит, он называется по-разному. И вот в двух случаях, то есть он называется Дмитрием. Это сцена у фонтана, когда он признается в любви Марине Мнишек. Мнишек ему говорит, что в гробу я тебя видал, Гришка Отрепьев, мне нужен Дмитрий.
Мне нужен московский царь.
Мне нужен царь, да, я за царя хочу. Вот, и он ей отвечает неожиданно, оскорбленный ее, значит, презрением, отвечает ей монологом, да. Тень грозная меня усыновила, значит, Дмитрием из гроба нарекла, вокруг меня народы возмутила, и в жертву меня Бориса обрекла царевич я. И вот эта реплика подписана Дмитрий. В ней он говорит, как настоящий Дмитрий, и это понятно, потому что он сам говорит, что тень грозная меня усыновила. То есть он здесь выступает как Дмитрий, как настоящий царевич, как московский царь. Понимаешь? Вот. И вторая есть реплика такая. Вот она еще более интересна. В этой реплике понятно, потому что он гордый. Он эту самую «довольно мне пред гордой полячкой унижаться». Вот. И, значит, все понятно.
Тут, кстати, сразу понятна его любовь, конечно, вот. Великая.
Вот. А во второй сцене, но есть еще вторая сцена, и она еще лучше. Это когда идет сцена битвы, ее вообще многие пролистывают, потому что в начале там полторы страницы какие-то немцы и французы ругаются на французском и на немецком. Вот, которые, значит, там в войске как, у Дмитрия.
Как мне тут недавно сказал один человек, я говорю, будем снимать про Бориса Годунова Пушкина. А, читал, но не учил.
Вот, в общем, вот эта вот сцена, да? Вот, но дальше там он кричит, когда они его войска побеждают, войска Бориса Годунова, он кричит: «Отбой, трубите отбой, мы победили, щадите русскую кровь». И в этот момент он тоже подписан как Дмитрий. Потому что здесь он проявляет себя как русский царь, как человек, который идет завоевывать трон.
То есть это такой внутренний зашифрованный диалог вот этих субличностей.
Да, конечно. Даже у него настолько. Он внутри самого себя разделен на самозванца. Вот это такая, так сказать, его жалкая часть. Лжедмитрия – это, ну, собственно, вот его, так сказать, основной модус его, так сказать, да. Гришку Отрепьева понятно. И настоящего Дмитрия, который периодически в нем пробивается.
То есть это его амбиции, так скажем.
Это, я бы не сказал, что это его амбиция. Это он в свои, так сказать, лучшие моменты. Потому что Лжедмитрий – это ведь фигура сложная. Его ведь по-разному себе очень представляют. И как такого жалкого шута, и как такую демоническую фигуру. И в том числе как немножко как царя-реформатора тоже. Потому что, да, у него ведь была программа. Он ведь не просто шел захватывать власть любой ценой, и просто чтобы отдать ее полякам, так сказать. Да, у него были какие-то цели. Они могли быть хорошие, плохие, конечно, они были плохие, безусловно, да, с точки зрения истории русской. Но в целом в нем было что-то и, так сказать, мощное. Да? И вот он, как великая личность, он, конечно, Дмитрий. Вот, для Пушкина, во всяком случае. Потому что Пушкин романтик. Не забывай, да, потому что Пушкин романтик. У него этот Лжедмитрий, это же Наполеон немножечко. Чуть-чуть Наполеон.
Ну да, вот. Все мы глядим на Наполеона.
И Наполеон ведь тоже, он же тоже двуликий. Есть Буонапарте, а есть Наполеон. Вот, понимаешь, да? Вот, это как это? Помнишь этот анекдот, да, что это самое? Там людоед сорвался с цепи, корсиканский монстр высадился на берег, узурпатор рвется к столице, Бонапарт подступает к Парижу, его императорское величество, государь-император Наполеон, вступает в ликующий город, встречаемый своими верноподданными. Ну, вот это про французские газеты времен возвращения Наполеона с острова. Да? Вот то же самое и здесь. Да? То есть он этот самый Лжедмитрий, он разный, в зависимости от того, как он себя ведет.
Слушай, я сейчас подумала о сложных личностях, потому что мы же как раз существуем, где, собственно, нам говорят, что в нас внутри живет много субличностей. Угу. А вот такое есть смутное ощущение, что всегда смутное раздвоение, расстроение и, вот, и так далее, вот можно это множить, угу, и делить как угодно, да, что это всегда проявление нездорового, разбитости некоторого самозванства. Вот сейчас у нас есть, да, комплекс самозванца.
Ну, вот, да, но только это не тот комплекс.
Это не тот комплекс. Совершенно. Наоборот, антикомплекс
самозванца. Как вы боретесь с комплексом самозванца? Да кто это хочет всем бороться?
Точно.
Вот, да. Вот. И видишь, вот, значит, есть вот эти сцены. Есть сцена Годунова. И есть третий центральный персонаж. Это народ.
Который безмолвствует.
А не только безмолвствует. У него вообще-то есть, у него есть один говорящий персонаж из народа. Это, конечно же, Николка юродивый.
А, точно, да.
Есть,
да,
юродивый, да. Николка.
И начинается же все со сцены, когда Бориса Годунова на царство как раз выбирает народ.
Да, 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 да. Они его выкрикивают, конечно. Вот,
и
да,
он отказывается.
Да, они его уговаривают.
И один раз они его уговаривают,
конечно. И тут, кстати, интересно, да, что это вот такой, да, есть образ вот этого вот московского царства, как такое место, где народ все решал, царь, а народ ничего, угу, не решал. Угу. Но на самом-то деле, скажем, Иван Грозный, у него вообще вся его политика была бесконечная совершенно игра с народом. Он же обижался, он уходил. И говорил, уговаривайте меня, чтобы я вернулся. Вот, он собирал какие-то мероприятия народные, чтобы народ поддержал его решение. То есть там было очень много всего такого на самом деле.
Ну, это уже, да, такие вот политические игры.
Ну, да, но тут важно то, что да, народ – это важное действующее лицо. И дальше есть сцена, в которой Годунов выходит давать милостыню, да, народу. К нему подходит, помнишь, юродивый, вот этот Николка Железный, mm-hmm, колпак, вот разин мальчишки, он говорит, значит, Борис, обижают Николку, злые мальчишки, прикажи их зарезать, как приказал ты зарезать царевича. Он первый, кто это говорит открыто Годунову в лицо в тексте, да? Вот. И помнишь, Годунов ему говорит, молись за меня, Николка? Что Николка ему отвечает? Прекрасно же, Саша. Помнишь? За царя Ирода нельзя молиться, Богородица не велит. Вот. И это совершенно убивает Бориса. Он после этого окончательно теряет последние остатки равновесия. Вот. Потому что, да, вот за царя Ирода нельзя молиться, Богородица не велит. И вот этот голос... Понимаешь, что получается? Ведь Борис хороший, но он, так сказать, переступил и не смог переступить на самом-то деле. Умер от угрызений совести, потому что он слезинку ребенка, так сказать, не то что слезинку, а прямо замочил ребенка.
Кровь ребенка.
Да, у него кровь ребенка, на его счастливое будущее, его мировая гармония строится на убитом ребенке.
Вот слушай, угу, как раз момент. Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто, едино разве совесть? И так далее, и так далее. И вот в конце... А душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах те самые, и рад бежать, да некуда, ужасно, да жалок тот, в ком совесть нечиста. У меня вопрос, вот, исходя из того, как мы эту с тобой драму главную, угу, сердцевину обозначили, а все-таки действие происходит в средние века. Россия...
Ну да, раннее новое время.
Да, Россия – страна православная. Да? А Борис Годунов – православный человек, верующий, угу, во всяком отношении. И да, он, ну, судя по этому мифу, да, который, угу, нам Александр Сергеевич преподносит, он совершает страшное злодеяние.
Да.
Но он в своей жизни его пытается искупить, правильно, своей добродетельной жизнью. Но у него, получается, это не выходит.
Правильно.
Но подожди, а почему он не может покаяться и жить дальше?
Потому не может.
Нельзя жить спокойно.
Ну, во-первых, не может, потому что покаяния в этом ситуации просто недостаточно. Да, потому что то, что он сделал, исправить он может, только перестав быть царем. Потому что он заполучил свою власть путем убийства невинного ребенка. Вот. Есть такой сюжет византийской истории. Там один император пришел к власти, ослепив мальчика, которому клялся на верность, и не обижать его и так далее. И патриарх тогдашний ему отказался отпускать этот грех. Вот исповедовался, все. Он ему отказался его отпускать, сказал, что только если ты отречешься от царства, тебе будет этот грех прощен. Он, кстати, не отказался от царства, и так и помер в итоге.
С грехом.
С грехом, да, его причем он еще и там... Да, в общем, это самое, его закопали там в итоге под кустом, его не отпевали даже после смерти. Единственный византийский император, за которого после смерти никогда не молились.
Византия – страна загадок. Кстати говоря, на канале «Минутная история» обязательно посмотрите выпуск про Византию. Петром Алексеевичем.
Вот, и вот тут та же самая история, да, почему ему же Николка говорит, что царей нельзя молиться, Богородица не велит, для него нет возможности покаяния. Нет возможности покаяния, потому что для того, чтобы покаяться, ему нужно капитально сломать все то, что он построил на этой крови. Как родичка Раскольников мог, родичка, убив эту самую старушку, пойти просто в церковь и батюшке сказать, что он убил человека? Ну, мог, наверное, батюшка мог ему грех отпустить?
Но он был...
Наверное, мог. Но если бы он был...
Был при других все-таки мыслях.
И тем не менее...
Он в этом спасении не ощущал.
И тем не менее, если бы он... Вот там-то все дело, что Годунов тоже не ощущает. До тех пор, пока он не деятельно не исправит совершенное зло, а исправить его он не может. Потому что для этого нужно перестать быть царем. И поэтому он и не может с этим справиться. Вот, то есть для него и нет выхода. Потому что просто формальное покаяние не поможет. Тут нужно исправить то, что ты сделал. То есть это не какая-то любовь, знаешь, к трагическим контрастам, а просто зло, которое совершено, его нельзя, в нем нельзя просто раскаяться, оно должно быть исправлено, а исправить его невозможно. Поэтому он так боится Лжедмитрия, например, да? Потому что Лжедмитрий ему видится вот таким этим самым карающим мечом правосудия Божьего.
Так а где зло-то здесь?
Зло – это убийство, зло – убийство ребенка.
То есть зло в грехе у нас определено.
Да, и на самом-то деле грех этот является единственным связующим звеном всех сцен трагедии. Потому что вот смотри, да, есть самозванец. Так. И сцены с ним, и с Мариной, и с поляками.
Да.
Есть сцены народа, есть там какие-то эти самые пьяные монахи в трактире. Есть Годунов, есть интриги бояр вот этих всех, которые
все
там за спиной.
Грешат.
Ты понимаешь, нет, дело в том, что это все не складывается в единый сюжет. Его больше всего ругали, эту самую трагедию, современники. Потому что нет целостного сюжета. Там не то, что нет единства времени, места и действия. Вообще нет никакого единства. Все разваливается на отдельные какие-то сцены. Ну, какие-то классные сцены.
Какие-то монологи, да?
Монологи. Они прикольные, нет, они круто звучат, но это не складывается в целостную историю. А вот потом Иван Киреевский как раз, потом он будет один из первых славянофилов, тогда он был еще молодой литературный критик. Он правильно увидел, Пушкин его потом за это похвалил, даже сказал, что это правильное прочтение. «Убитый царевич», «Убийство царевича Дмитрия» – это единственное, что стягивает разные сцены в единый сюжет. Он является центральным, отсутствующим героем всей этой истории. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть его убийство – это и есть и запускающая точка, кто запускает этот сюжет, и то, что связывает всех персонажей, потому что они все определяют своим отношением к убийству царевича Дмитрия. Пимен – свидетель убийства царевича Дмитрия, mm-hmm. в смысле исторический свидетель. Не в смысле, он это глазами видел, а в смысле исторический свидетель. Годунов – убийца царевича Дмитрия. Шуйский – помощник его в покрытии этого преступления. Да? Лжедмитрий – тот, кто, в общем, как бы так сказать, кровавый призрак, который этим порожден. Да? Народ – это те, кто это допустил. Прогневали мы Бога, согрешили, владыку цареубийцу мы нарекли. Да? То есть они все определяются тем, как они с этим убийством соотносятся. И, да, это юродивый, как представитель такого святого начала, да, который как раз определяется тем, что он единственный, кто прямо обличает убийство царевича как зло совершенное.
Я в шоке.
Вот, и через
получается,
это...
центральная фигура та, которая отсутствует в принципе в сюжете.
Ну, так поэтому Пушкин наш кочерыжка, что он такое может написать. Вот, настолько круто это сделать. И понимаешь, а вот дальше самое классное, это то, что он берет, и вот этот вот такой миф, он берет этот миф, это миф, потому что это не совсем история, да? На самом деле в истории, может быть, было и не так.
Нет, мы в принципе говорим mm-hmm. сейчас да. о художественном произведении, да. которое, в общем-то, в основе своей имеет некоторую условность.
Вот я о чем и говорю, да, что это миф, который Пушкин выставит, это миф о совести. Да? Это миф о трагедии совести, да? Что это история, кто он рассказывает, это история о трагической совести, да? О том, что грех обязательно порождает возмездие. О том, что выход из этой цепочки греха может быть только через... невозможно никаким добром покрыть грех до тех пор, пока он сам по себе не исправлен. Понимаешь, да? Он будет бесконечно порождать вот этих призраков. Да? И выйти из этого круга можно только через то, чтобы не принимать вот этого зла. Да? Почему там в конце народ безмолвствует? народ еще не осмеливается возразить на это, да? Это еще там не менее с Пожарским, условно говоря, которые злу будут активно противостоять. Но они хотя бы находят в себе силы не солидаризоваться с этим. Потому что до тех пор, пока они все повязаны кровью царевича Дмитрия, у них нет выхода из этого круга всяких безобразий. Понимаешь?
Слушай, я слушаю тебя и понимаю, что это круче, чем у Шекспира.
Ну, потому что это очень такой всенародный, на самом деле, сюжет. Да? Это такой очень большой, большой глобальный русский миф, который Пушкин создает. И вот, знаешь, я очень хотел это сказать, мне очень хотелось это сказать, я согласился на этот выпуск, потому что мне это кажется классным. Это мысль, что, понимаешь, какая история? Это вот мы сейчас живем в мире, в котором есть там Great Russian Literature, Great Russian Art, Great Russian Music, Great Russian Духовность. Вот все вот это вот, да? А для образованного человека в 1825 году все это, может быть, и было, но в значительно меньшей степени. Ведь ни Пушкина, ни Достоевского, ни Чехова, ни Лермонтова, всех их еще нет. Ну, Пушкин есть, он еще не Great Russian Literature. Он просто модный литератор. Молодой модный литератор, да еще и, скорее всего, каким-то образом успел уже вас оскорбить и написать про вас оскорбительные стихи. Вот. Великой русской музыки еще нет. Великая русская архитектура есть, но это все классицистическая архитектура, у меня нет ничего специфического русского. Камон, это просто обычные колонны, они везде такие. Вот. Великая русская живопись. Еще нет ни передвижников, ни Кандинского, ни Малевича. Русской иконы тоже нет, ее же еще не нашли. Еще Троица Рублева, она стоит где-то там в лавре под 15 слоями золотых ризы, под 18 слоями закраса, и никто еще не видел того, как ее написал Рублев.
То есть все, что для нас сейчас существует как некоторая неотъемлемая
часть
вообще,
русской истории,
не то что
культуры,
часть, фундамент просто, на который мы опираемся, он не вскрыт.
Нет. Да, этого всего еще нету для людей. Эта история еще и не рассказана. Им эту историю еще не рассказали. И поэтому, понимаешь, вот я тут недавно был на выставке Брюлова. Брюлов там рассказывает, он поехал в Италию, там, значит, жил там столько-то лет, писал то-то, там пережил религиозное обращение, допустим, или еще что-нибудь. Гоголь там ездит, Гоголь вот это вот. Абсолютно весь из себя про Русь, про православие и так далее. Он же, у него все эти религиозные переживания, все про Италию изначально.
Ну, вообще, да, он писал из Италии, как
ничего
минимум.
Этого нету, понимаешь? Вот это для нас это все есть, а для них этого не было. И дальше, вот самое главное, к чему я это все это вел. У Пушкина есть переписка с Чаадаевым. И Чаадаев ему говорит, что у России нет истории. России, говорит он, это исторический тупик, потому что у нее нет истории. Она ни востоку, ни западу не принадлежит. Вообще ни зачем не нужна, вообще не понятно, что это такое. И Пушкин рассказывает вот такую историю, которая, как Шекспир, только, может быть, местами круче, а может быть, и не круче, но она, во всяком случае, уровня Шекспира, абсолютно, конечно. Абсолютно шекспировскую историю рассказывает на материале всех этих русских царей, Борисов, Дмитриев и так далее. Рассказывает их людям, которые не знают, что такое возможно. Понимаешь? Они неожиданно узнают, что у этого всего есть история, которую можно рассказывать. Есть герои и злодеи, есть всякий крутой эпик и крутые персонажи. Вот, это потрясающе, на самом деле, совершенно. Мы этого даже, пытаюсь, нам это трудно себе представить. Насколько это на самом-то деле просто рывок за все возможные рамки.
Я вот тебя слушаю и понимаю, что я, наверное, никогда не устану вот этим чудом Александра Сергеевича восхищаться просто с точки зрения, что насколько это умный человек. Это вот какие нужно нейронные связи провернуть себе в голове, чтобы вот стать еще и мифотворцем плюс ко всему. Это раз. Во-вторых, это человек, который умел над собой смеяться с необыкновенным чувством юмора при этом.
Ну, конечно, прыгал, хлопал в ладоши и кричал «Айда Пушкин!».
И быть таким смелым по-настоящему, делать то, что, на что никто не решался.
И самое главное, вот он же это все написал, он знал, что это все великое. И при этом там друзьям, когда он описывает, что он такое написал, абсолютно тролльские тексты с полным глумом над собственным текстом, абсолютным. Там письма Вяземского, это просто вообще страшно читать.
Ладно. Давай не будем в дебри, давай на хорошем.
Но это просто, да, это я к тому, что...
Все-таки еще и русский современный язык создан,
до секундочку. Он был великий человек, который никогда в жизни не ходил на ходулях и не считал себя великим. Он знал, что он великий, и никогда этим не выпендривался.
Твой любимый нарратив.
Да. Вот, коллеги, читайте Пушкина. Как бы это смешно ни прозвучало. Даже если я буду звучать похоже на вашу учительницу литературы. Вот. Вашей Зинаиде Петровне привет.
Я вот точно учительница литературы, по идее, в замысле.
Вашей Зинаиде Петровне привет. Вот, читайте Пушкина.
Вот, да? Алексеевич, Борис Годунов великий, Пушкин крутой.
Уже Дмитрий классный.
Нет, он сложный.
Да, он сложный.
Он просто сложный. Да, вот. А мы дальше читаем русскую литературу, соотносимся с ней.
Да, и вот.
Ничего, грех это страшно.
Да, не грешите, пацаны, 0 из 10 не рекомендую.
Спасибо тебе огромное, Петр Алексеевич. Ну что, соотнеслись?
Соотнеслись.
Соотнеслись. Дорогие зрители, это была история про что Борис Годунов, Александра Сергеевича Пушкина. Послушайте Петра Алексеевича, не первого, но Пашкова. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие бы книги вы хотели посмотреть в нашей интерпретации, назову это так. Mm-hmm. Ну и до новых встреч. Петр Алексеевич, спасибо.
Пока-пока.
Так, а мини-богу слава, что ли?
Да.
Получается.
Ставьте лайки, делайте репост, подписывайтесь на наш канал.